Говорит Радио Свобода. В эфире 705-й предпоследний выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
В предпоследнем выпуске прессинга участвуют
чемпион мира среди профессионалов в полутяжелом весе Генри Маски,
чемпион мира среди профессионалов в среднем весе Артур Абрахам,
рекордсмен мира по плаванию Николай Скворцов,
тренер по плаванию Александр Клоков,
профессор Роберт Воскиричан,
доцент Юрий Теппер,
а также журналисты
Андрей Балахнин,
Елена Приходько,
Аркадий Ратнер,
Александр Ковронин.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В этом предпоследнем выпуске программы «Прессинг» мы не будем знакомить вас с новостями. Вам, дорогие слушатели, надо привыкать теперь узнавать новости спорта в иных средствах массовой информации. Впрочем, как вы прекрасно знаете, в программе «Прессинг» на протяжении почти полутора десятков лет главным была не информация, а анализ и комментарии.
Вот и сейчас вы услышите не только информацию о прошедшем в Германии в ночь субботы на воскресенье по московскому времени бое боксеров тяжелого веса Николая Валуева и Эвандера Холифилда, но и комментарий выдающихся мастеров. Итак, репортаж нашего корреспондента Александра Ховронина.
Мало кто ожидал, что таким трудным окажется этот поединок для российского супертяжеловеса. Холифилд на 11 лет старше Валуева, значительно уступает ему в росте и весе. Перед боем ведущие букмекерские конторы отдавали явное преимущество Николаю Валуеву. Однако 46-летний Холифилд, которого еще называют «боксер-легенда», предстал, к удивлению противника и публики, в великолепной физической форме. О том, как складывался этот бой, рассказывает известный в прошлом немецкий боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF 93-95 годов Генри Маски. Холифилд достойно выглядел на ринге. Напряжение в поединке сохранялось до последней секунды. И это замечательно. Холифилд доказал, что может, несмотря на свои 46 лет, выдержать 12 раундов. Бой проходил в высоком темпе именно благодаря Холифилду. Он очень быстро двигался по рингу. И трудно было определить, кто же на самом деле владеет инициативой. Мне кажется, что во время матча зрители даже забыли, что Валуев чемпион мира. В 9-м раунде Холифилд внезапно атаковал. Валуев ответил, а затем они еще раз обменялись ударами. Именно в этот момент Валуев потерял привычное хладнокровие, и это было заметно. Валуев стал затем действовать более энергично. Честно говоря, я не понимаю, что же мешало ему проявить активность в начале боя, чаще наносить удары. Почему Валуев раньше не обрушился на противника? И тогда бы тактика Холифилда, быстро перемещавшегося по рингу, не оправдала себя. После боя американский боксер заявил, что ему, несмотря на 46-летний возраст, удалось на равных бороться с гигантом Валуевым. Да, действительно, россиянин весит больше 140 килограммов. Да, он может вести бой на длинной дистанции. Да, он очень высокого роста. Но есть вещи, которые зрители на трибунах замечают не сразу. Размеры Валуева мешают ему нанести точный удар, приблизиться к сопернику. Когда бой закончился, сложно было предугадать, кого же объявят победителем, Валуева или Холифилда. А вот как прокомментировал поединок немецкий боксер армянского происхождения, чемпион мира в среднем весе по версии IBF Артур Абрахам. Холифилд боксировал хитро. Он с большой скоростью бегал по рингу и не позволял противнику нанести точный удар. Поэтому Валуев и ошибался. Холифилду 46 лет, он уже дедушка, но тем не менее находится в прекрасной физической форме, ни капли жира на теле. В конце поединка Валуев стал действовать более активно. Появилась реальная угроза потерять чемпионский титул. Зрители наверняка остались не в великом восторге от этого боя. Он был скучным, но ничего не поделаешь. Такую тактику игры избрали противники. Арбитры присудили Валуеву победу по очкам. 114 на 114, 116 на 112, 115 на 114. В следующем году россиянина ждет поединок с Русланом Чагаевым из Узбекистана. Эвандеру Холифилду не понравилось решение судей. Представители американского боксера просят о матче-реванше.
Нетрудно было в очередной раз понять из репортажа Александра Хавронина, познакомившего нас с точки зрения чемпионов мира Генри Маски и Артура Абрахама, что физическая сила в боксе не главное.
В прошлое воскресенье завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, ставший самым успешным для сборной России за несколько лет. Итоги состязаний в Риеке подводят Елена Приходько и члены российской команды.
Выступление сборной России на чемпионате Европы по плаванию, который завершился в хорватской Риеке, в прошлое воскресенье вызвало большой резонанс. Отечественные и иностранные специалисты в один голос отметили перспективность сегодняшних героев. Так успешно команда не выступала уже долгие годы. Итоги подвел главный тренер сборной Александр Клоков.
Выступление хорошее. За многие годы, с 1999 года, мы первый раз выиграли Европу и по очкам, и по золотым медалям. В упорной борьбе победили команду Франции, где выступают очень сильные спортсмены. У нас получилось 8 золотых медалей, на одну медаль мы обогнали команду Франции. Самым большим успехом, я считаю, конечно, это выступление и рекорд мира Станислава Донца. Он сделал практически невозможное. Очень было приятно. Еще приятный очень успех, хотя он и безмедальный. Это Белякина Даша проплыла минуту 53. Будем говорить, под старый рекорд мира и заняла третье место для нашей женской команды. Это большой успех. Естественно, нельзя не отметить Артемьеву Валентину. Ну, очень много. На самом деле мы поставили 38 рекордов России. Из них 3 рекорда мира и 2 рекорда Европы. Это больше, чем на Олимпиаде мы поставили. Потенциал у команды очень высокий. Даже несмотря на то, что команда выступала не полным сильнейшим составом, потому что отсутствовала по болезни Юлия Ефимова, отсутствовал по методическим показаниям, будем говорить, Аркадий Вичанин. Юрий Прилуков не смог нам принести медали, потому что он только начал свою подготовку. Но в целом команда улучшила результаты. Все свои ребята улучшали по 3-4 раза рекорды России. Рекорд мира в эстафете сам за себя говорит в предварительном. Немножко не сложилось у нас в финале, там Гебель проплыл немножко хуже. Но потенциал у нас в любом случае выше того мирового рекорда, который поставили итальянцы. Ну и в целом, само выступление, 14 медалей, 8 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Заслуженная победа, и это как раз определяет то место сборной команды России на сегодняшний день в Европе, которое оно занимает.
В чем причина столь удачного выступления подопечных Александра Клокова, еще предстоит разобраться. В команде говорят, что во время Олимпийских игр слишком велико психологическое давление, и не каждый с ним мог справиться. Поэтому и столь впечатляющая разница в итогах двух турниров. Впрочем, находятся и те, кто склонен считать, что к Олимпиаде команду подвели в худшей форме, чем к чемпионату Европы. Николай Скворцов, установивший в Риеке 2 мировых рекорда в предварительном заплыве комбинированной эстафете 4 по 50 метров и в финале дистанции 200 метров баттерфляем, считает не столь успешное выступление россиян в Пекине фактором невезения.
На мой взгляд, великолепно выступила на Олимпиаде сборная, несмотря на то, что медалей было не так много, как хотелось бы. Очень много было четвертых, пятых мест. То есть вот эти невезения, вот эти сотые все время проигрывали. Очень много. И практически вся команда плыла там вот на уровне там до восьмого места как бы все плыли. И вот эта вот кучность, которая близко к призовым местам, позволяет уже делать прогноз на следующую Олимпиаду, что медалей может быть намного больше. То есть в разы больше, там 10, может быть 12. То есть вот эта вот как бы массовость чемпионов в России сильно повысилась. И что вот это очень большая заслуга и главного тренера Клокова, работал весь олимпийский цикл, и всей команды, то есть прогресс был налицо. Сейчас вот этот вот чемпионат Европы, мировые рекорды, очень большая куча российских рекордов, она как бы показывает, что работа была сделана весьма продуктивная, и что команда готова идти дальше, занимать все больше и больше мест. В общем, мало кто занимается прогнозированием результатов, потому что дело это неблагодарное. Все работают, чтобы плыть быстрее, чем плавали раньше. И так, благодаря этому, то есть все быстрее, 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 быстрее. То есть самосовершенствование идет. В какой-то момент ты становишься просто лучше всех. И мировой рекорд бьешь. Лучше поработать, чем прогнозировать. Я достаточно давно к этому рекорду шел. Уже, наверное, больше года. И, скорее всего, я ожидал этот рекорд увидеть на табло очень давно. Но несмотря на это долгое ожидание, то есть, когда я увидел, радость просто меня расперла изнутри. Это ты тренируешься, плаванием занимаюсь 7 лет, сейчас вот через 15 лет установить мировой рекорд, это, ну, практически все эти годы я к этому и шел. Ну, никто в мире быстрее не плавал. Это, конечно, вот эта мысль, она очень тешит самолюбие, как бы, и вообще очень приятно.
К словам Николая Скворцова добавим, что разбираться в причинах неудач и удач с 1 января будет уже новый наставник сборной. Напомним, что 9 ноября главным тренером России по плаванию был назначен 56-летний Андрей Воронцов. Теперь, несмотря на то, что ведущие пловцы России признают, что при Александре Клокове общий уровень плавания в стране вырос в разы, именно Воронцову, последние 10 лет проработавшему в Англии, предстоит начинать новый олимпийский цикл. Николай Скворцов рассказал о тех изменениях, о которых слышал, и об отношении самих спортсменов к переменам.
Насколько я слышал, там и в планах нового руководства проводить сборы со сборными других команд. То есть, чтобы как бы перенимать навыки, делиться опытом и больше так как к соперникам относиться, как к объектам, которых можно победить. Вот это я знаю, что в планах есть. Но сам я лично с новым главным тренером, я не знаком. Конечно, изменения будут. Новый человек приходит, новые изменения. Я даже не знаю, на самом деле, чего ожидать. Я спортсмен, я просто плаваю.
Это был мировой рекордсмен Николай Скворцов. С ним и теперь уже бывшим главным тренером сборной России Александром Клоковым беседовала Елена Приходько.
Итак, в последний раз мы встречаемся в студии «Радио Свобода» с нашим экспертом в области скоростей моторов Андреем Балахниным. Поговорим, естественно, о «Формуле-1». И так вот совпало, что в субботу в программе «Час прессы спорт» один из слушателей попросил нас прояснить ситуацию с командой «Хонда». Ну, вообще это все связано с экономическим кризисом. Все новости вы сейчас узнаете. Последние, в последней нашей встрече, последние, повторяю, новости «Формулы-1». Итак, Андрей. Что там с «Хондой»?
Ну, с «Хондой» вопрос действительно, наверное, самый интересный за последнее время, поскольку, напомню нашим слушателям, команда заявила о выходе из чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», и команда, собственно, выставлена на продажу. По некоторым данным от руководства именно команды, есть интересующиеся фирмы, корпорации, которые готовы выкупить команду, но, естественно, сейчас как раз идет вопрос вот, переговоров, встреч каких-то и так далее. Но в связи с этим хотел бы вот какую вещь сказать, и очень интересно. Как раз на этой неделе пришло сообщение из другого чемпионата мира, по ралли. Но оно в полной мере относится как раз вот к вопросу о «Хонде». Что я имею в виду? Команда «Субару» заявила о выходе из чемпионата мира по авторалли на 2009 год.
Так она вышла в «Формулу»?
Не совсем так. То есть они не хотят организовывать свою команду в «Формуле-1». Но та компания, которая как бы является промоутером проведения в чемпионате мира по ралли, «Продрайв» так называемая компания, которую возглавляет никто иной, как Дэйв Ричардс. А Дэйв Ричардс – это был глава команды «Бар» несколько лет, которая потом стала «Хондой».
«Бар Хонда», она же так и называлась
какое-то время. Да, она в переходный период называлась сначала, потому что поставлялись только двигатели, а потом «Бар» целиком, так сказать, отошла под «Хонду». Так вот, как раз вот интересующиеся стороны – консорциумы ближневосточные, готовы выкупить команду «Хонда», но при условии, если ее возглавит опять Дэйв Ричардс.
Который возглавлял «Субару».
Да, совершенно верно.
То есть это будет некое объединение «Субару» и «Хонда», да?
Нет, сама торговая марка «Субару» здесь присутствовать не будет.
А, только будет
именно
этот человек.
Руководство, именно руководящие органы вместе со своими, естественно, помощниками и так далее, он опять может прийти в ту команду, которую он успешно возглавлял. Напомню, что в 2004 году команда «Бар» заняла второе место в Кубке конструкторов. Это очень весомое достижение.
А почему, просто уж для любопытства спрашиваю, он перешел в ралли потом?
Ну, в принципе, когда «Хонда» захотела полностью иметь свою команду, безусловно, когда такой гигант автоконцерн приобретает, он, естественно, и ставит свои руководящие органы и так далее, и так далее, и так далее. Они даже позволили себе отказываться от спонсоров. И, в общем, на бортах машины, если мы посмотрим за последние два года, практически не было спонсорской рекламы. Они на этом потеряли 150 миллионов долларов примерно. Могли себе, так сказать, это позволить. Но, тем не менее, вот во что это сейчас вылилось.
«Хонда» считала себя такой богатой, но, конечно, она не предполагала, что наступит кризис экономический.
Совершенно верно. Совершенно верно.
А, Андрей, объясните мне, пожалуйста, «Бар» — это что? Это
British American Racing. То есть это аббревиатура, поскольку табачные концерны уходили уже тогда из Формулы-1 и в связи с грядущими переменами и запретами на табачную рекламу. Вот поэтому вот эти вот перемены как раз и были осуществлены. British American Tobacco вообще концерн, да, но они организовали вот эту команду British American Racing.
То есть слушатель, который задал вопрос, он, наверное, понимал, что идут какие-то вещи, потому что он застал нас несколько врасплох, и мы как раз сразу ответили, что в программе «Прессинг» вы уже услышите ответ специалиста.
Вот, поэтому они, руководство нынешней команды «Хонда», именно которая пока формально и нормально существует, они, в общем, с оптимизмом смотрят в это дело все и заявили, последнее их заявление было так, что сразу после рождественских праздников, возможно, уже все, так сказать, будет уже общественности представлено.
Ну, значит, с «Хондой» все ясно. А вообще, какие еще новости? Ведь последний раз мы встречаемся. Последние все новости надо сейчас до слушателей донести, довести до их сведения.
Ну, наверное, все новости так или иначе сейчас связаны с экономическим кризисом, который коснулся спорта очень серьезно, и в том числе и «Формулы-1». И мы уже затрагивали эту проблему касательно трасс. Старых, добрых, в том числе вот трассы Хокенхайм, там сейчас активно идут встречи, переговоры местных органов самоуправления и так далее, так далее. Они уже обратились к правительству ФРГ, чтобы помочь, поскольку они посчитали, что при нынешнем раскладе, если останется требование Клэстоуна по отдаче финансовых средств за проведение чемпионата мира, этап чемпионата мира, то у них минус 6 миллионов евро получается за проведение. Это и они, конечно, не готовы. Трасса Хокенхайм, да.
А еще там же есть вторая трасса,
да,
в Германии.
Да, да, да.
А
но
там...
они через год проводят. Поэтому как раз вот ситуация... Там пока сейчас на второй трассе более-менее ситуация спокойна, хотя какие-то отголоски доходят. Но вот здесь посчитали, минус 6 миллионов евро. Ну где же их взять? И они, конечно, сейчас обратились уже и к Берни Клэстоуну. Может быть, так сказать, он снизит требования по экономической отдаче. То есть здесь клубок, в общем, весь завязан. Если нет, то неизвестно.
А почему же вот этой трассе не объединиться вот с Нюрбургрингом, вот, чтобы две трассы вместе как бы обращались к правительству или к Клэстоуну, раз они через год? Ну, когда вдвоем-то обратиться легче, ну,
да,
наверное, решить
просто...
вопрос.
Да, просто по правилам мы имеем право проводить гран-при страны только один раз в год. Естественно, вторая трасса проводила, скажем, гран-при Европы, да, либо, а вот они чередовались. Можно, конечно, это, наверное, выход бы был именно в условиях кризиса мирового экономического. Может быть, действительно, им стоит сосредоточиться на одной. Но пока надежды у них остаются, и, собственно, болельщики хотят, чтобы эта трасса осталась.
Я как-то раз видел в Германии, как перед тем, что вот проводился этап, ну, буквально накануне, съезжалось со всей страны огромное число людей. Ну, на машинах там все это было очень организовано, там вокруг столько стоянок было сделано, люди съезжались, потому что в Германии очень популярен этот вид автогонок, Формула-1. Поэтому, наверное, и две трассы-то существуют, чтобы чередовались они, да?
Да, конечно. Ну, здесь, конечно, и заслуга Шумахера большая, поскольку, конечно, они приезжали прежде всего на своего любимого пилота смотреть. Поэтому всплеск интереса, безусловно, и без того высокий был, конечно, безусловно. Сейчас вот молодые немецкие пилоты тоже участвуют в «Формуле», и, конечно, болельщики хотят их видеть, безусловно, на своей трассе. Вот. А так, в общем, на трассу съезжается до 100, до 120, иногда до 150 тысяч человек, это, в общем, цифра действительно очень солидная.
А с канадской и с французской трассами вопрос закрыт?
По крайней мере, на 2009 год, да. Там тоже идут поиски путей, организация новых трасс, либо все-таки использование старых, но с новыми экономическими какими-то подкреплениями со стороны уже правительства, уже до такого уровня дошли, уже ничего не сделаешь. Вот. Но это вопрос не 2009 года.
Но в 2009 году известно, сколько будет этапов?
На данный момент 17.
То есть может кто-то еще выбыть или наоборот прибыть?
Ну, не хотелось бы, чтобы выбыли. Прибыть, конечно,
тоже вряд ли.
18 нормальное число, но вот в связи с тем, что все-таки сейчас принято 17, немножечко отодвинулось начало чемпионата мира с конца, вернее, с начала марта на конец месяца. Поэтому вот 17 раз сейчас оптимально укладывается в календарь. Поэтому я не думаю, что Берни Клэстоун будет уже что-то перетасовывать.
Но независимо от «Формулы-1», мы слышим, со всего мира приходят сведения, что автомобильная промышленность вообще пропадает. И в США, там, и везде. Но это каким-то образом касается, предположим, пилотов или конструкторов. Ведь у них же и заработки были большие, ну и так далее.
Да, безусловно. И вот совсем недавно команда «Феррари» обмолвилась руководству о том, что, видимо, гонорары пилотов придется все-таки в нынешних условиях пересматривать. Потому что, напомню слушателям нашим, что самый высокий гонорар, ну, официально, по крайней мере, так считается, да, у пилота «Феррари» Кими Райконена около 50 миллионов долларов. Плюс бонусы в год.
Ничего себе.
Да, это контракт очень серьезный, поэтому здесь, скорее всего, на мой взгляд, все-таки он будет пересмотрен немножечко. И, может быть, даже из-за этого Кими уже заранее, так сказать, почувствовал вот эту угрозу, не угрозу, но вот это обстоятельство. И он даже продал один из домов своих в Финляндии, очень такой солидный, большой, на очень хорошую сумму. Может быть, тоже это вот повлияло. Ну, что делать? Ну, надо всем пережить этот кризис.
А штатное расписание? Потому что, когда посмотришь, предположим, вот вы сказали, Феррари, посмотришь, кто работает во время гонки. Ну, другой возможности увидеть это нет. Такая толпа в этих красных костюмах, и огромная толпа занимается всем. Я понимаю, что они не бездельничают. Это не то, что просто вот как бы люди приклеились или вошли в эту команду. Но штатное расписание там не раздуто ли в командах?
Есть, конечно, в ряде команд раздуто. И, безусловно, сейчас все команды заняты поиском сокращения расходов. И некоторые должности, видимо, все-таки будут упразднены. Потому что, ну, например, штат Макларена где-то до 650 человек насчитывает в общей сложности.
Ах, вот
это имеется в виду завод полностью, все прочее,
ну
те,
да,
кто заняты производством.
Завод еще,
и так далее, так далее, так далее. Именно работают все равно на команду. Вот, но тем не менее, видимо. Наверное, особенно трудно тем командам, которые частные, особенно вот команда «Вильямс», например, которая не автопроизводитель, и поддержки им ждать некуда. И вот было сообщение, что они свою тестовую команду инженеров и механиков тоже упраздняют, сокращают. Поэтому, увы, им приходится считать деньги, конечно, каждый доллар, поскольку от них ушел очень серьезный спонсор один в команду «Макларен». Поэтому здесь, конечно, большая потеря для...
Ну, неделю назад вы как раз нам рассказывали о том, что экономить теперь будут на моторах. В общем, режим экономии наступает и в Формуле-1. К чему это приведет, посмотрим. А мне остается поблагодарить нашего эксперта Андрея Балыхнина за недолгое в целом сотрудничество, но, как мне кажется, очень благотворное, и выразить ему специальную благодарность.
Спасибо.
Ну, а программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержано около 20 участников акции протеста автомобилистов, в том числе ее организатор, глава Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Во Владивостоке акция была разогнана милицией. В числе более чем 20 задержанных есть журналисты. Пикеты и митинги против повышения ввозных пошлин на иномарки прошли в 30 городах страны. В Москве в Новопушкинском сквере около 50 человек провели санкционированный митинг в поддержку журналистки Натальи Марарь. По сообщению «Эхо Москвы», акция приурочена к первой годовщине запрета гражданки Молдавии, сотрудницы журнала «New Times» Натальи Марарь, въезжать в Россию. 8 россиян, пострадавших в автокатастрофе в Израиле, в понедельник утром будут доставлены в Россию самолетом МЧС. В израильских клиниках останутся 15 раненых, 7 из них в тяжелом состоянии. В понедельник в Петербурге будут похоронены 14 погибших, 8 похоронили в воскресенье. 4 из 13 пострадавших при взрыве на юге Москвы 20 декабря остаются в тяжелом состоянии. Как сообщает «Эхо Москвы», они получили баротравмы, ожоги первой и второй степени, черепно-мозговые травмы. Ранее сообщалось, что пострадавшие получили лишь незначительные травмы. В Москве несколько сот сторонников КПРФ и левых движений провели митинг протеста против роста цен и массовых увольнений. Аналогичные акции состоялись во многих российских городах. В США в аэропорту города Денвер самолет частной авиакомпании съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 38 человек. В Тегеране закрыт офис иранской правозащитной организации, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта», и сегодня поставим последнюю точку в подведении итогов футбольной России. Начался год, точнее, первая половина этого года, этого сезона прошла за здравие. Более чем достаточно было радостных событий для болельщиков российского футбола. Вспомним победы «Зенита» в Кубке УЕФА и в Суперкубке. Футбольная сборная России замечательно выступила на чемпионате Европы, заняв третье место. Самое главное, была показана феерическая игра в некоторых матчах россиянами, в частности, в матче с командой Голландии.
Ну, а осенью уже дело было не так весело, что ли. Мы, в общем, к этому уже привыкли. Сейчас у нас как раз есть формальный повод именно подвести, ну, скажем так, чисто спортивные итоги российского футбольного года, потому что на минувшей неделе последний российский клуб провел свой последний матч в году. Естественно, слушатели понимают, что речь идет о московском «Спартаке», который в заключительном матче Кубка УЕФА играл с Тоттенхэмом в Лондоне. Имел шанс пробиться в стадию плей-офф Кубка УЕФА, но этим шансом не воспользовался. И таким образом очередную потерю понес российский клубный футбол на этом уровне. Ну, вспомним, что с самого начала команда «Москва» вот стала первым из четырех представителей России в Еврокубках, которая выбыла из борьбы на более чем ранней стадии. «Зенит», конечно, тоже огорчил отчасти своих поклонников тем, что не смог выйти из группы Лиги чемпионов, но, с другой стороны, он продолжает выступление, так же, как и ЦСКА в Кубке УЕФА, так что мостик все-таки в следующий год переброшен, скажем так, и, естественно, шансы на очередное успешное выступление во втором по значимости европейском клубном турнире у российских болельщиков сохраняются.
Ну и неплохо стартовала сборная России в отборочном цикле чемпионата мира 2010 года, одержав в своей группе две победы, так что и в этом смысле позитивный, что ли, мостик переброшен в следующий сезон. Ну а пока все же оценим нынешнее состояние российского футбола, причем оценим с позиции макроэкономики с помощью эксперта Роберта Воскиричана. Вам слово, профессор.
Ну, вы, конечно, пошутили, я понимаю, Дмитрий, насчет макроэкономических позиций, но имеется в виду, действительно, да, можно говорить, что там «Зенит» молодец, выиграл Кубок УЕФА, можно говорить, что «Зенит» молодец, выиграл Суперкубок, можно говорить о том, что ЦСКА разогнался, вот, но это все локальные вещи. Они не дают общей картины. А общая картина — это вот то, из чего состоит российский футбол, да любой футбол, российский, французский, неважно. Общую картину мы должны как бы себе уже представить. Ну, начнем с того, общее состояние каково. Мы уже фактически дали оценку, загнивание происходит. Отдельные всплески, фейерверки, то, что устроил «Зенит», в хорошем смысле слова «устроил», я имею в виду две победы в Еврокубках. Да, безусловно, впечатлила игра ЦСКА и прежде всего игра Вагнера, который, так сказать, на конце...
Три хитрика подряд.
Да, подряд, да. Он, конечно, понятно, что футбол — командная игра, и Вагнер, если бы не было полузащиты, защиты отличного вратаря Акинфеева, который держит последний рубеж, вряд ли бы он так здорово сыграл, но, тем не менее, Вагнер это сделал, не кто-то другой. Появилась звезда, наконец, я надеюсь, что она не закатится, этот Загоев. Что будет в следующем сезоне, посмотрим. Тем не менее, мы должны сказать, что это тоже одно из светлых таких вот пятен, что ли, явлений в российской...
Да, безусловно, это надо обращать внимание, несмотря на то, что это тоже единичный случай. Посмотрите на ту же самую Испанию, на тех же самых молодых испанских звезд. Сколько там таких Фернандо Торресов и Кыркичей.
Почему? Потому что нет системы. Это негатив. Это загнивание. Причем не просто это не голые слова, а посмотрите. Посмотрите, что происходило за последние 5 лет с клубными бюджетами, да? Где в 2003 году клуб с бюджетом 25-30 миллионов, российский клуб, считался очень богатым. Тогда такие бюджеты имел только «Спартак», ЦСКА только вот народил, когда помогали Абрамович и компания «Сибнефть» помогала, так сказать, армейцам и так далее. 25-30 миллионов, это было очень много. А сейчас 25-30 миллионов — это бедняки. Такие клубы, как «Зенит», уже за 100 миллионов долларов «Газпром» там уже навалил им денег. Возьмите «Спартак» 75 миллионов, «Локомотив» 70 миллионов. А пухнут вот эти вот бюджеты за счет того, что пухнут зарплатные ведомости. Покупаются пачками легионеры, и за них платятся, за этих легионеров платятся совершенно неадекватные деньги. И им платят неадекватные деньги. Я уже не говорю про российских игроков, которых развратил вот этот вот лимит на лиге. С одной стороны, это вещь полезная, потому что, ну, как-то надо выходить из положения. Но, с другой стороны, искусственно гавань создают спокойную этим игрокам. Они знают, что я россиянин, у меня русский паспорт, у меня российский паспорт, и будьте любезны, вы никуда не денетесь. Вы будете мне платить в два раза больше за ту же работу, что делает мой коллега из Мали, Ганы, там, откуда угодно, там, или из Сербии, например.
Ну, а есть понимание ситуации у руководителей российских клубов? Перед эфиром, Роберт, мы с вами говорили об одной из статей в еженедельнике футбола.
Представьте, совета директоров «Локомотива» довольно объективно оценил ситуацию, что игроки не являются профессионалами до конца, что они не умеют играть в нагнетательном темпе весь матч, им не хватает физических кондиций, им не хватает техники. Единственное, по какому параметру они соответствуют высшим европейским канонам, это по зарплатной ведомости. И это самое большое противоречие. Это часть вопроса, почему негатив, почему загнивает. То есть бюджеты растут, зарплатные ведомости растут, а по признанию, так сказать, одного из руководителей, и таких руководителей со временем будет все больше и больше, которые станут признавать, особенно кризис будет как бы способствовать такого рода признаниям, что те деньги, которые получают игроки и тренеры, не соответствуют тому продукту, который они нам представляют. Но это еще не все. Теперь с тренерами. Тренеры, к сожалению, тренерский корпус не пополнился, за исключением, можно сказать, только о Слуцком, вот как некая, так сказать, новая свежая струя, новый человек, который пришел и показал, что он может, российский тренер, работать по-новому и показать свои истинные возможности. Он доказал это в футбольном клубе «Москва», и, в общем-то, придя в крылья самарские, которые чуть было вообще не рухнули, вот перемена собственника и так далее, там проблемы с финансированием, но он сумел ребят объединить и создать боеспособный коллектив.
Ну, а Рахимов, Красножан, Кобелев?
Ну, понимаете, что? Ну, Красножан, да, он сумел с очень бедной командой, бедной в смысле небогатой, я хотел сказать, сумел создать коллектив, который уверен, да, он очень талантливый, в смысле способный тренер и так далее. Но он не тренировал там, я не знаю, ни «Спартак», ни «ЦСКА», ни «Локомотив», ни «Зенит», ни «Мадридский Реал». Поэтому по гамбургскому счету мы не можем судить. Мы вот в рамках вот этих вот узких финансовых возможностей и вот этих вот более чем скромных игроков, да, проявляется это. Что касается Рахимова, ну, он пока, мягко говоря, свой потенциал не раскрыл. Кстати говоря, вот он, Рахимов, был царем и богом, можно сказать, в Амкаре первым. Да, все, вот посмотрите, какой скромный клуб, там маленький бюджет, а он... Ну да, вот пришел в клуб, где бюджет в 4 раза больше, чем у Амкара. И что? Что мы видим? Я про Черчесова вообще не говорю, потому что он, по-моему, провалил сезон, и я не думаю, что какая-то команда позарится, так сказать, на его тренерские таланты после того, как, что он учудился «Спартаком». Мы помним, да, когда Хидинг пришел, и адвокат вот сейчас работает, извините, какова была реакция тренерского корпуса? Что вот, иностранец ничего не умеет, наш тренер Гершкович договорился до того, что вот если приглашают иностранного тренера, пускай с нашей организацией согласуют. Да что за вещи? Ерунда какая-то. Что с вами согласовывать? Вот общественная организация, объединение, отечественное. Вот и объединяйте, встречайте, пейте кофе, обсуждайте насущные проблемы. Что с вами согласовывать? А Хидинг и адвокат показали, как надо работать. Как надо работать, как не умеет работать практически никто. Назвать тренеров, которые могут хотя бы адекватно европейским требованиям работать, практически невозможно. Ну, Газаев, да, вот Газаев реально делом доказал. Выиграл в 2005 году Кубок УЕФА, и под конец сезона второй круг это был просто феерический. То есть он может, опять-таки, я говорю, на фоне своих коллег-соотечественников. Как бы он тренировал европейский клуб, большой вопрос.
Да, это очень важный как раз момент, Роберт, интеграции в европейский футбол. Ее не происходит, поскольку единицы российских футболистов выступают в Европе. Ну, смотрите, Измайлов, он даже вообще в сборную не попадает, при всем при том, что играет в португальском «Спортинге», не последнем клубе в этой стране, да и в Европе в целом. А вот тренеры нет. Российские тренеры,
они не
увы,
нужны.
Не получают
игроки,
приглашения,
по счету,
не работают
нужны
на Западе.
Ну да, не игроки, по большому счету, не нужны, за исключением вот тех нескольких человек, которых я сказал, да? А тренеры так вообще практически никто не нужен. Дальше менеджмент. Что у нас есть менеджеры, которые могут... Лучшие менеджеры, которые что-то начинают делать, они все пришли из других отраслей. Возьмите Дмитрия Иванова, московская «Динамо». Он работал в ВТБ, где когда-то работал в алюминиевой промышленности. Потом его перебросили на футбол. Он где-то примерно 1,5-2 года фактически обучался. Он знает основы менеджмента, основы финансирования проектов, и он занимался очень многими серьезными, многомиллионными, если так сказать, немного сотмиллионными проектами в рамках ВТБ, в рамках, по-моему, на Норильском никеле он где-то или в Русском алюминии работал, ну, в одной из крупных олигархических компаний таких. Сейчас в «Динамо» он постепенно осваивает, потому что футбол – это не так просто. Вот, ты знаешь, как управлять машиностроительным заводом или металлургическим заводом? Не так все просто.
Ну, а большинство менеджеров, руководителей как раз со стороны. Большинство
нет,
в России.
Нет, те, которые хоть что-то делают правильно и более или менее успешно, они все пришли из какого-то другого бизнеса. То есть, такого, как в Англии, например, или в других странах, спортивного, футбольного менеджера, чтобы человек, поиграв в футбол, потом, получив определенное образование профильное, пришел бы в клуб и стал работать, такого практически нет. Но это не бич, потому что, с одной стороны, люди, которые талантливый человек, талантливый во всем. Талантливый менеджер, он со временем и в футболе будет разбираться, как правильно управлять клубом. Но проблема в том, что абсолютное большинство вообще нельзя подпускать к футбольным делам. То есть, как делается? Губернатор выделил деньги или какой-то там олигарх выделил деньги, ну... Иван Петрович, ты у меня в обойме. У них такое слово есть, ты в обойме. Ну, ты будешь, значит, я занимался, так сказать, проблемой утилизации навоза в коровниках. Ты у меня был там на побегушках. Я потом занимался там, я не знаю, лесопромышленными делами какими-то. Ты у меня в лесу сидел, не вылезал неделями.
Сейчас
вот тебе клуб, на, работай. И большинство вот таких. Вот эта проблема очень большая. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Игроки, повторяю, в большинстве своем совершенно не соответствует ни европейскому стандарту, ни тем деньгам, которые им платят ежемесячно. Тренеры, да, понятно, что практически ни одного нет тренера, который бы соответствовал уровню, так сказать, европейского среднего и выше среднего клуба. Есть, наверное, какие-то тренеры, которые могут тренировать какие-то заштатные европейские клубы. Когда мы говорим европейский, мы имеем в виду уровень, если не Арсенала, Ливерпуля, то, по крайней мере, уровень Бордо, Лиона, немецких клубов, середняков итальянского чемпионата. Вот это я имею в виду. С этим тоже проблемы. С менеджерами проблемы. Ну и о руководстве Российского футбольного союза мы неоднократно говорили на протяжении всего вот этого вот цикла из 5 передач, посвященных проблемам и перспективам российского
футбола. Но оно в контексте российского
оно
футбола.
Оно вполне соответствует и тренерам, я вас уверяю, Дмитрий, и игрокам, и менеджерам. Оно абсолютно не хуже и не лучше. Поэтому надеяться на какие-то благоприятные изменения в этом смысле не приходится. Прогнозы дело неблагодарное. Вполне возможно, что очистительные волны кризиса достигнут и этих, и эта ржавчина тоже отойдет. Какие-то более или менее адекватные люди придут. И тогда, через год, если у нас будет такая возможность обсуждать в этой студии проблемы и перспективы российского футбола применительно к будущему 2010 году, может быть, тогда какие-то подвижки будут. Будут, скажут, но пока их нет.
Но, тем не менее, перед праздником все-таки не хочется столь негативный фон оставлять. Есть светлые пятна в российском футболе. И, разумеется, болельщику надо смотреть в будущее только с оптимизмом.
Наш автор, историк и социолог Юрий Теппер, завершает рассказ о выдающемся отечественном ученом Георгии Щедровицком и завершает тем самым свои не только познавательные, но и крайне важные и полезные для развития российского спорта выступления на волнах Радио Свобода.
О порядке в своем ведомстве заботится каждый начальник, новый начальник в особенности. Возглавив спорткомитет, Сергей Павлов тут же занялся изучением подвластного аппарата и всей системы управления физкультурным движением. Результаты исследований и размышлений не порадовали. Налицо были все особенности бюрократически коррумпированной организации. Щедровицкому предложили проектировать новую, эффективную систему управления. В основу проектного подхода было положено понятие сферы деятельности. Сфера особая соорганизация разных процессов, каждый из которых важен и самостоятелен, и в то же время заинтересован в выгодном сотрудничестве с другими организациями. Кто главный? Понятие «сфера» придумали античные философы. У сферы нет строго обозначенного центра. Ведущей становится та деятельность, на которую возникает особый запрос. Щедровицкий обратил внимание на то, что к 80-м годам в стране сформировались по крайней мере 5 автономных и уже самостоятельных сфер физкультурно-спортивной деятельности. Это сфера физического воспитания молодежи, сфера массового спорта, сфера рекреации, сфера военно-физкультурной работы и, разумеется, сфера большого спорта. Все они различаются по целям и ожидаемым результатам, по затратам ресурсов и средств, по технологиям и формам стимулирования. Но, цитируя, «до сих пор все эти принципиально различающиеся между собой сферы деятельности остаются в рамках единой системы государственной организации, а руководство и управление им осуществляется по одним и тем же схемам, что противоречит фундаментальным принципам теории организации управления». Конец цитаты. Последовали конкретные предложения. Разделить все деятельности, объединяемые системой спорткомитета СССР, на ряд направлений. Физическое воспитание молодежи, массовый спорт, рекреацию и военно-физкультурную работу, сохраняя их организационную автономию и обеспечивая взаимодействие, объединить в рамках Государственного комитета физкультуры, массового спорта и рекреации. Направление высшего спорта передать в ведение Олимпийского комитета СССР. Организационные предложения у начальства не вызывали возражений. Неприемлемым было указание на необходимость, отказавшись от привычного и удобного руководства, перейти к управлению социально контролируемыми проектами. Замечу, что 20 лет спустя во всем мире управление проектами было признано основой управления развитием. Лишиться полноты власти и возможности производства спортивное начало не захотело. Имитируя жажду развития, сотрудники комитетов принялись рисовать схемы целевых комплексных программ, реализацией которых никто не собирался заниматься. Такую же реакцию вызвали предложения о мобилизации научных ресурсов. Щедровицкий предлагал создать, как в сфере большого спорта, так и в сфере массового спорта, наряду с существующей службой научных исследований, службу проектно-методических разработок. Предполагалось, что существующие научно-исследовательские институты будут разделены на информационные, научно-исследовательские и проектно-методические. Перспектива коренного изменения жизни и проверкой практичности знаний и рекомендаций ученым не понравились. Куда удобнее двигать науку подготовкой привычных диссертаций и присвоением ученых знаний. Вот и пришлось Щедровицкому и его ученикам искать другие области применения деятельностного подхода. Такие были времена. Но как тут не вспомнить события не столь давние? Лет 5 назад ученики Щедровицкого снова разработали проект развития физкультуры и спорта в России. Предложили программу действий новому энергичному председателю спорткомитета Вячеславу Фетисову. Еще раз убедились, бюрократические схемы развитию не подлежат и такого не потерпят. У поэта Андрея Вознесенского есть хорошие стихи. На стрельбище в 10 баллов я пробовал выбить 100. Спасибо, что ошибался. На спорткомитетском стрельбище 100 баллов Георгий Петрович выбить не мог. Но известно, что не ржавеет оружие мысли, не сгорают рукописи. Фонд Щедровицкого намерен выпустить сборник «Методология физической культуры и спорта». Я уверен, придет время, востребуется.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, был одним из самых уважаемых наших авторов, а его кругозор, тематика его выступлений являются поистине уникальными.
В своем последнем телеобозрении Аркадий Ратнер, участвовавший в программе «Прессинг» с ее первого выпуска, рассказывает о предстоящих трансляциях и о новой аналитической передаче.
Когда в Советском Союзе не было столько спортивных каналов, как сейчас, складывалось впечатление, что рождественские новогодние недели никаких спортивных передач не предполагают. Правда, бывали сезоны, когда лучшие хоккейные клубы страны уезжали за океан для товарищеских матчей. Вот их, конечно, транслировали, как и турнир четырех трамплинов, картинка с которых доставалась гостелерадио практически бесплатно. Иное дело сейчас. Заглянув в недельную телепрограмму, вы найдете в ней немало спорта. Конечно, сверхзначительных соревнований нет, но можно обнаружить и кое-что интересное. К примеру, английский футбол. До и после Нового года в календаре премьер-лиги сверхударный цикл. Команды играют практически через день. Это традиция. И нет у англичан привычного для российских специалистов брюзжания. Как же перегружен календарь. Так что абоненты НТВ Плюс и в пятницу, и в воскресенье увидят по 6 встреч. Естественно, с участием 4 сильнейших команд. Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Ливерпуль и, конечно, Тоттенхэм, которому сейчас отдают свои симпатии многочисленные спартаковские болельщики. Можно познакомиться и с будущим соперником ЦСКА по Кубку УЕФА Астон Виллой. В пятницу на своем поле этот клуб принимает «Арсенал». Ну, а главенствует программа «Хоккей», которому сейчас, словно по приказу свыше, приписывают фантастическую популярность в России. Только матчи КХЛ на канале «Спорт» 6, причем трижды перед зрителями предстанет «Акбарс». И появится хоккей на 5-м, Санкт-Петербургском канале. «СКА» встречается с «Металлургом» из Магнитогорска. Добавлю, что общедоступный канал «Спорт» покажет и передачи из-за рубежа «Кубок Спенглера». Россию на этот раз представляет «Московская Динамо». По-настоящему интересным, на мой вкус, должен стать чемпионат мира среди молодежных команд. Кроме России, за почетный титул будут бороться Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, Латвия и Казахстан. Две первых игры российской сборной с командами Латвии в пятницу и Финляндии в воскресенье показывает НТВ+. Даже канал «Культура» хоккейную тему не обошел. В пятницу в 22:30 здесь можно будет посмотреть передачу «Линия жизни», которая посвящена Владиславу Третьяку. У биатлонистов перерыв, а вот все другие Кубки мира по зимним видам спорта на месте, и, как всегда, каналы «Спорт» и «НТВ+» очередные этапы не пропустят. На будущей неделе чемпионат России по фигурному катанию. Пройдет он, выражаясь шахматным языком, в режиме «блиц». Сами соревнования в четверг и пятницу, а уже в субботу показательное выступление с участием тех, кто добился наибольших успехов. Кроме хоккея и футбола, других спортивных игр нет. Правда, в малоизвестном международном турнире выступит женская волейбольная команда «Динамо». Соперников «Динамовок» я не называю, потому что названия команд, с которыми им предстоит встречаться, мне ни о чем не говорят. Сомневаюсь, что и слушатели что-то о них знают. Трансляция на платных каналах. Вновь обращаю ваше внимание на передачу НТВ+, под громким названием «Вызов Дениса Панкратова». Я говорил уже неделю назад, что замысел ее интересен. Панкратов, как я понимаю, будет приглашать к себе на собеседование представителей различных спортивных федераций, которые расскажут и о прошлых своих успехах, и о планах на ближайшее будущее. Надеюсь, не о фиктивных планах, составленных, чтобы угодить начальству, пойдет речь, а предложат они зрителю откровенный анализ шансов сборных России на крупных соревнованиях. Особенно интересно узнать о планах олимпийских. Не забывайте, до Олимпийских игр в Ванкувере осталось чуть больше года.
Вот таким было последнее телеобозрение Аркадия Ратнера. А история этих телеобозрений, как известно, началась вместе с историей программы «Прессинг» в мае 1995 года. За это время Аркадий Ратнер наверняка стал для вас постоянным и необходимым спутником, помогающим ориентироваться в обилии спортивных трансляций и анализировать их. Ну, ориентироваться вы теперь, наверное, сможете и без него по всевозможным программам телепередач, а анализируйте уж сами. Надеемся, что вот за эти долгие 13 с лишним лет Аркадий Ратнер привил вам некий вкус к спортивным трансляциям и передачам и, в общем, научил вас анализировать все это так, как блистательно делал он сам.
В этой программе прозвучало не только последнее телебозрение Аркадия Ратнера, но и в последний раз вышел в эфир на волнах «Радио Свобода» рубрика «Экономика большого спорта», которую курировал на протяжении нескольких лет Роберт Воскиричан. Конечно, Роберт значительно меньше участвовал в программе «Прессинг», чем Аркадий Ратнер. Но все, что касалось финансов в большом спорте, все, что касалось экономических взаимоотношений в большом спорте, тут, конечно, равных Роберту Воскиричану нет. И это доказывают многочисленные звонки, многочисленные отзывы слушателей «Радио Свобода», в том числе и в программе «Час прессы», куда неоднократно приходил Роберт и куда он еще придет в следующую субботу.
Впрочем, с Аркадием Ратнером и Робертом Воскиричаном, как и с нами, вы встретитесь в следующее воскресенье, когда мы будем подводить итоги. Это будет последний 706-й выпуск программы «Прессинг», и мы будем подводить итоги нашей работы на протяжении вот всех этих лет. Там мы вспомним в этой программе тех, кто начинал с нами работать, я имею в виду журналистов, авторов, тех, может быть, вспомним, кого уже сейчас нет с нами, ну, которые оставили большой след и в программе «Прессинг», и вообще в жизни. Мы поговорим там об итогах деятельности программы «Прессинг» и вообще, мне кажется, спортивной редакции «Радио Свобода» на протяжении вот полутора десятков лет.
Да, как видите, поставили мы перед собой нелегкую задачу. Как правило, в программе «Прессинг» подводятся итоги прошедшей недели, но иногда в преддверии Нового года и Рождества подводятся итоги года, но все это теперь кажется мелким, что ли, по сравнению с той темой, которую взяли мы на следующее воскресенье, на 28 декабря, подвести итоги практически полутора десятков лет работы спортивной редакции «Радио Свобода». Не знаем, удастся или нет, судить вам. Будете судить после этого. Ну, а напомним еще вот на всякий случай, что два раза еще предстоит нам встретиться в эфире «Радио Свобода». В субботу в программе «Час прессы спорт» и в воскресенье в последнем выпуске прессинга.
Но наступают праздничные деньки, и мы поздравляем всех слушателей «Радио Свобода» с Новым годом и Рождеством.
Вы слушали 705-й предпоследний выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторится в понедельник в 3.07 и 10.07, с понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу последняя программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над этим воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или от таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».